«Вы живете как будто в богатой и спокойной местности», — сказал незнакомец.
«Да, жаловаться нам, сударь, нечего, когда урожай подходящий», — произнес Кадди. «Но на том мосту кровь когда-то текла такими потоками, как вода под ним не течет, и если бы вам пришлось это увидеть, вы не подумали бы, что это такое уж приятное зрелище».
«Вы говорите о битве, которая произошла несколько лет назад?»
«Я был в то утро у Монмута, дорогой друг, и частично видел происходящее», — сказал незнакомец.
«В таком случае вам довелось повидать жаркое дело», — заметил Кадди. «Оно навеки избавило меня от желания воевать. Я так и подумал, что вы военный, судя по вашему красному, расшитому галуном кафтану и шляпе с полями».
«А на какой стороне были вы сами, друг мой?» — продолжал любознательный незнакомец.
«Ага, молодой человек», — отозвался Кадди с лукавым взглядом. Таковым, во всяком случае, этот взгляд казался ему самому.
«Что же мне отвечать на этот вопрос, когда я не знаю, кто его задает?»
«Одобряю ваше благоразумие, но только оно излишнее. Я знаю, что вы принимали участие в этом деле как слуга Генри Мортона».
«Верно», — воскликнул изумленный Кадди. «Но как вы про это дознались? Мне, конечно, нечего беспокоиться, потому что солнышко светит теперь в нашу сторону. Хотел бы я, чтобы мой господин был жив и увидел, как все обернулось».
«А что с ним случилось?» — спросил незнакомец.
«Он погиб на судне, когда плыл в эту Голландию. Сгинул, как его и не было. Все на судне погибли, и мой бедный господин вместе с ними. Ни о ком из них с той поры не было ни слуху, ни духу». Тут Кадди громко вздохнул.
«Вы были к нему привязаны, не так ли?» — продолжал незнакомец.
«А как же иначе? Его лицо привлекало, как говорится, что скрипка. Ведь кто бы на него ни взглянул, тому он сразу по душе приходился. А какой храбрый солдат! Если бы вы видели его на мосту, как он носился взад и вперед, словно летучий дракон, заставляя наших людей сражаться, хотя им этого не слишком хотелось. Там только и были, что он да этот Вик по имени Берли. Когда бы два человека могли выиграть битву, нам бы потом не пришлось платиться за этот день своей шкурой».
«Вы упомянули о Берли. Не слышали, жив ли он?»
«Не очень-то много я о нем знаю. Болтают, что он побывал за границей, и что с ним наши страдальцы не пожелали встречаться, потому что он убийца архиепископа. Вот он вернулся домой еще упрямее прежнего и, как говорят, порвал со многими пресвитерианами. И даже теперь, когда к нам в последний раз прибыл принц Оранский, Берли не смог добиться ни покровительства, ни должности, потому что с ним никто не захотел иметь дело из-за его чертова нрава. И с той поры о нем ничего не слыхать. Правда, поговаривают, будто досада и злость сделали его совсем сумасшедшим».
«А скажите», — запинаясь, произнес незнакомец, «знаете ли вы что-нибудь о лорде Эвенделе?»
«Знаю ли я что-нибудь о лорде Эвенделе?»
«Знаю ли я.
Разве моя молодая леди не живет вон в том доме на горке? И не значит ли это, что она почти что вышла за него замуж?»
«Значит, они не женаты?» — торопливо спросил всадник.
«Нет, они, что называется, лишь обручились. Я и моя жена были у них свидетелями. Тому уже несколько месяцев. Он за нею долгонько ухаживал, да кроме Дженни и меня самого, мало кто знает причину этого. Но почему вам не спешится? Что мне задирать на вас голову? И потом, на западе, над Глазго, собираются тучи, а сведущие люди считают, что это к дождю».
Действительно, густая черная туча почти закрыла собой заходящее солнце. Упало несколько крупных капель дождя, и в отдалении послышались глухие раскаты грома.
«Что за чертов человек?» — подумал про себя Кадди. «Уж сходил бы с коня или ехал своей дорогой, чтобы остановиться на ночлег в Гамильтоне, пока не палило, как из ведра». Но всадник после своего вопроса продолжал неподвижно сидеть на коне, точно человек, измученный каким-то чрезмерным усилием. Наконец он очнулся и, видимо, сделав над собой еще одно внезапное и мучительное усилие, обратился к Кадди с вопросом, жива ли старая леди.
«Да, жива», — отвечал Кадди, — «но очень уж она ослабела. Их дела теперь не те. Все как есть изменилось, когда наступили тяжелые времена. Им пришлось много чего вынести, и в начале, и под конец они потеряли свой старый замок и баронство, и землю при ферме, где я когда-то пахал, и основные земли поместья,
и мой огород, который мне так хотелось заполучить снова. И все это, можно сказать, из-за сущего пустяка, из-за каких-то кусков старой овечьей кожи, пропавших в суете при занятии телетудлема».
«Я что-то об этом слышал», — глухо проговорил незнакомец куда-то в сторону. «Я принимаю участие в этой семье и охотно помог бы им. Можете ли вы приютить меня на ночь, приятель?»
«Ничего, кроме угла, у нас не найдется», — сказал Кадди. «Но попытаемся. Все лучше, чем ехать под дождем во время грозы. Ведь, если позволите сказать откровенно, вид у вас не очень здоровый».
«У меня бывают головокружения», — ответил незнакомец. «Но это скоро проходит».
«Думаю, что мы сможем угостить вас неплохим ужином», — сказал Кадди. «И позаботимся о постели для вас. Нехорошо было бы не поделиться тем, что мы сами имеем. Но вот с постелями плоховато, потому что у Дженни столько ребят, да благословит Господь и их, и ее, что мне, говоря по правде, придется попросить лорда Эвандала, пусть даст нам еще кусочек земли и пристроит что-нибудь к нашему домику».
«О, я неприхотлив», — сказал незнакомец, входя в дом.
«Можете не беспокоиться за вашу лошадку», — заявил Кадди. «С ней все будет в полном порядке. Кому-кому, а мне хорошо известно, как нужно кормить лошадей. А у вас конь хоть куда».
Кадди повел коня в хлев и велел жене позаботиться об устройстве ночлега для незнакомца. Офицер вошел в горницу и сел подальше от очага, повернувшись спиною к небольшому окошку с решеткой. Дженни, или миссис Хедрик, если угодно читателю, предложила ему снять с себя плащ, портупею со шпагой и широкополую шляпу, но он отклонил ее предложение, сославшись на то, что его немного знобит. И чтобы убить время, пока Кадди вернется, он затеял болтовню с ребятишками, старательно избегая любопытных взглядов хозяйки.